Глава 13. Тайна королевы. Если меня и видели с дороги, нападать никто не решился. То становясь на колени перед мечом, по рукоятку ушедшим в землю, то возносясь к облакам, как Руслан на бороде Черномора, я добралась от замка до берега Ланса. Швее было наплевать, что я не умею дышать под водой. Посреди реки меч стал тяжелеть. Я коснулась ногами воды, когда до берега было еще 20 метров. Пока вес швеи был мне под силу, я пыталась плыть, но меч все увереннее тянул меня вниз. «Никогда не выпускай рукояти», — сказал лесной воин. Я нырнула. Глубины в этом месте было всего-то 1-1.5 метра. Вода оказалась прозрачной, очень прозрачной для реки с песчаными берегами. Швея подняла со дна облачко ила, но его почти сразу унесло водой. Меч вонзался все глубже в илистое дно. Отовсюду сплывались рыбы, поглядеть на такую невидаль. Они были очень смелые, с зеркальными боками, с круглыми желтыми глазищами. Я считала про себя. 21, 22. Лучше не двигаться, так меньше расходуется кислород. 39, 40. Крестовина меча погрузилась в переплетение водорослей. Рыбы тыкались мне в щеки. Я отражалась в их боках и бессмысленных спесивных зенках. 50, 60. Далеко за силуэтами рыб, больших и маленьких, я на секунду увидела лицо. А может, мне померещилось. Это был Ланс. Сухой, неулыбчивый, строгий. Такой, каким я его запомнила. Меч чуть-чуть двинулся. Сейчас он сделается легче. Мою грудь распирала и резала изнутри. Перевернувшись, я уперлась в дно ногами, перед глазами красные круги, и потянула, что есть сил. Счет прервался. Задыхаясь, я вынырнула, закашлялась, задышала, а швея уже тянула красную нитку со дна, в небо. И я взлетела на ней, роняя тяжелые капли и шепотом повторяя: «Спасибо, Ланс». Но что, если на пути попадется болото? Владеть швеей значит час за часом исполнять тяжелую монотонную работу. Лучше полы мыть. Нет, лучше носить по лестнице полные ведра воды. Лучше полоть свеклу, копать тугой лопатой заросший огород. Лучше... Я считала, так мне было легче. Меч с хрустом уходил в землю, в камень, в песок. Поваленное дерево. Он не знал преград, когда делался тяжелым. 1, 2, 3, 4, 5. На счет 40 я обычно чувствовала, что швея становится легче. Я вытаскивала ее, или она сама себя вытаскивала, и красная нитка тянулась, не прерываясь. Швея поднимала нитку вверх, вытягивая из тысяч прочих нитей, время от времени сплетаясь с другими, черными, синими, бесцветными. Меч поднимал меня над верхушками деревьев. Я держалась правой за рукоятку, левой за перекладину. 10, 11, 12. Подо мной проплывали леса. Длина стежков менялась разительно. Были длинные, когда я успевала досчитать до 100 и приготовиться падать. Были короткие, когда швея, будто сжалившись, чуть приподнимала меня и ставила обратно. Все чаще меч выбирал для приземления сырые лощины, где стоял туман среди бела дня. Погода портилась. При полном безветрии собирались тучи. Я погружалась в туман и взлетала в туман. Моя мокрая одежда никак не желала высыхать. Кожаные полоски, которыми я обмотала руки, стерлись и размотались, а розовая нежная кожа на ладонях взялась новыми кровавыми мозолями. Я 100 раз готова была отчаяться. Я плакала от боли и от злости. Но мысль, что Максимилиан сидит на троне Оберона, подстегивала меня и не давала раскиснуть. Позор предателю! Смерть некроманту! Я в очередной раз приземлилась и не удержалась на ногах. Упала на мягкое, не выпуская меча. Клинок швеи вдруг звякнула камень. Швея вонзилась в основание высокой гранитной плиты, как нож в кусочек сыра, и потащила красную нитку вглубь. Стоя на коленях, я могла разглядеть только край плиты. Вокруг, очень близко к ней, стояли рябины, согнутые, будто сгорбленные. в гроздьях зеленых, едва-едва желтеющих плодов. Швея сделалась неподъемно тяжелой. Крестовина ее коснулась одним концом камня, другим земли. Я ждала. Здесь, наизнанке, было отчетливо слышно, как сухо шелестят рябины. Швея вдруг рванулась, высвободилась из камня одним движением, будто ее выхватил из ножен великан. От неожиданности я вскрикнула. В игольное ушко были вправлены, сплетясь, две нити, красная и белая. Я видела их одно мгновение. Потом швея выдернула меня на лицевую сторону, как выдергивают из земли тонкую морковку. Плита оказалась над гробием. На сером с прожилками камня лежала женщина, такая же каменная, как ее ложе. Глаза ее были закрыты, лицо усталое, будто ей наконец-то дали отдохнуть после трудного дня. На волосах плотно сидела каменная корона. Скульптор тщательно изваял каждую складку платья, узор на кружевном воротнике и манжетах. Руки женщины были сложены на груди, пальцы сплетены, между ладонями зажата рукоятка меча. Странно, ведь эта королева не воин. Прошлогодние листья покрывали фигуру, как одеяло, до талии. Я осторожно смела их на землю. Из-под широкого каменного подола выглядывали носки легких туфель. И почти до этих носков доставал конец клинка с продолговатым отверстием. Игольным ушком. Каменная королева держала в руках швею. Волосы мои поднялись дыбом. Попятившись, я разглядела надпись на камне. Она почти полностью заросла мхом. Трясущейся рукой я ободрала зеленое покрывало. «Вам, заблудившимся в темноте, вам, не вернувшимся с изнанки, посвящается». Больше я ничего не смогла прочитать. Швея валялась тут же, в траве. Я размотала остатки кожаных лент со стертых ладоней и потянулась за посохом. «Лечить». Сперва не поняла, что не так, а догадавшись, разом села на траву. Посох оказался легким и бесполезным. Меня опять вынесло из королевства? Где я в таком случае? Вокруг был лес, густой и хмурый. В нем едва виднелась заросшая тропка. Я осталась совершенно одна. Мой посох превратился в смешную палку. Меч я едва могла удержать в руках, не то что сражаться. У меня понятия не было, куда забросила меня предательница-швея. Впрочем, иного и ждать не стоило. Так бывает всегда. Хорошие порывы, самые благородные, заканчиваются в глубокой заднице. Только негодяи торжествуют. Негодяи торжествуют. Я почему-то вспомнила, как Зайцева из 10-го Б садится в шикарную машину ее папаши. Как брезгливо поджимает ноги в блестящих белых сапожках, отороченных мехом. «Идиотка! Троечница! Пустое место! Хозяйка жизни!» «Пока я кисну в городе все лето, она раскатывает по Италиям да по Грециям!» «Потому что так устроен мир!» «И в королевстве он устроен точно так же!» «Я буду работать, как вол, а Максимилиан усядется на троне поудобнее, и все у него будет окей!» «И у Зайцевой все будет окей!» «Что бы она ни сделала...» Толпы воздыхательниц будут пищать и хлопать. А за моей спиной будут шептаться, разносить гадкие сплетни, поливать меня грязью. Потому что мир устроен подло, мерзко, несправедливо. Зайцева будет работать в банке, ничего не делать и получать кучу денег. А мое место в какой-нибудь пыльной конторе. Целый день буду сидеть и пялиться в экран. А как только посмею поднять голову, заявить о себе, жизнь огреет меня так, что мало не покажется. Я встала. Во рту стоял горький привкус желчи. Рябины уродливо изгибали стволы, будто больные рахитом. Лес пах гнильем. Надгробие, пышное и безвкусное, казалось совершенно заброшенным. Ага, статую положили, а никто даже цветочек не принесет. Нужна она кому-то, эта мертвая королева.